Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Что мы знаем об Александре Невском? Это русский князь, это великий русский князь, который запомнился, ну, наверное, в первую очередь своими победами в таких сражениях, как Невская битва, за которую, собственно, и получил прозвище, я не знаю, неуважительно, наверное, так говорить по отношению к князьям. Происходила она в устье реки Ижоры, там, где она впадает в Неву. Со шведами сражался Александр Невский. Ну и, конечно же, ледовое побоище на Чудском озере с Ливонским орденом. Впоследствии Александр Невский был канонизирован Русской Православной Церковью. Это тоже, я думаю, знает большинство. Александр Невский, лавры и прочее. А вот 18 апреля день воинской славы России. И он установлен в честь сражения на Чудском озере в 1242 году по летописи 5 апреля. Она случилась, но вот все эти коллизии с календарями рассчитали, что пусть будет 18-го. А что вообще доподлинно известно сейчас нам о ледовом побоище? Вот то, что мы проходим в школе, да, что мы могли видеть на кадрах из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», одноименный, по сути, фильм с князем. Насколько это близко действительно к истории, к реальным событиям того времени? Сегодня попробуем в этом разобраться. И поможет нам гость «Радио Спутник». Это доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Центра по истории Древней Руси, Михаил Юрасов. Михаил Константинович, приветствую вас.
Да. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели и те, кто смотрит нас в сети интернет. Что касается ледового побоища, то оно в последнее время, в последние десятилетия стало предметом научных споров, потому что, ну, среди историков всегда есть люди, которые пытаются докопаться до самой глубокой истины, насколько это возможно. С одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые считают, что некоторые оценки, наши оценки прошлого, они не соответствуют реальной действительности. Они либо преувеличены, либо там преуменьшены, но чаще всего преувеличены. И вот под раздачу, если так можно выразиться, попало и ледовое побоище. То есть как бы историки стараются отделить прославление ледового побоища и реальность, которая вот на самом деле нас его представляла. Вот. И при этом получается, что как бы прославлено оно незаслуженно. Так вот, широко прославлено.
А с чем связано прославление ледового побоища? Это имеется в виду в смысле побед русского оружия или в смысле того, что там участвовал православный русский святой, руководил всем этим? Или тут все уже смешалось?
Ну, что касается, вот, если мы берем дореволюционный период, то там как-то вот пропаганда не играла такой роли большой. И, конечно, Александр Невский прославлялся и как святой, хотя он канонизирован был достаточно поздно. Вот, но в таком пропагандистском плане он почти не использовался практически. А вот все началось с 30-х годов 20 века. В 34-м году подвижники Сталина убедили его, наконец, в том, что патриотизм тоже должен воспитываться, потому что до этого времени, до 34-го года примерно, считалось, что главное – это пролетарский интернационализм, а патриотизм – это что-то буржуазное. И вот в рамках возвращения к патриотизму стали вспоминать о выдающихся деятелях прошлого. И вот об Александре Невском тоже вспомнили. И вот в связи с этим, как раз вы сегодня уже упомянули фильм Эйзенштейна, который вышел в 1938 году, вот, который имел такую драматическую судьбу, этот фильм, потому что там, ну, во-первых, конечно, блестящая игра Черкасова, который сыграл Николай Черкасов, который главную роль сыграл. Во-вторых, вот эти вот слова, которые патетические, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, Ну, это, конечно, производило впечатление очень сильное. Вот. Хотя, вот как спросите любого историка профессионального, он скажет, что эти слова Александр никогда не произносил и произнести не мог, потому что как бы они были неуместны в то время. После того, как Русь подверглась такому страшному татарскому разорению, монгольскому, точнее сказать, монгольскому разорению, говорить о том, что вот так вот заявлять, это было слишком. Вот. И драматичность в чем заключалась? Что, ну, явно до 1939 года, до пакта Молотова-Риббентропа, ну, с Германией были отношения напряженные. И как-то вот, ну, все понимали, что когда-то с Германией будем воевать. Вот. И почему от этого пострадал потом Эйзенштейн? Фильм получил большой успех, вот, и действительно способствовал возвращению патриотизма, но в 1939 году его положили на полку, поскольку там очень плохо отзывались о немцах, вот, и поэтому это, чтобы не портить отношения с Германией...
На тот момент не к месту.
Не к месту это было, да. Вот. Но потом все-таки началась Вторая мировая война, вот, Великая Отечественная война. Про Александра Невского опять вспомнили, и орден Александра Невского появился. Вот, и опять вернулись к той интонации, к тому настроению, которое вот создает фильм Сергея Эйзенштейна. Вот, и тогда стали прославлять подвиги Александра Невского, и в том числе Ледовое побоище. Вот, и прославляли просто потому, что действительно немцы были остановлены. Они действительно были остановлены. Но не задумывались о том, каковы были масштабы Ледового побоища. И вот когда после исчезновения Советского Союза с политической карты мира решили все-таки посмотреть, а как же было на самом деле? Вот, и оказалось, некоторые историки вдруг увидели, что и события-то совсем незначительные, и отряд-то этот, наверное, заблудился, немецкий. То есть в другую крайность перешли. Вот, но мы стараемся все-таки, те, кто считает себя серьезными историками, ни в коем случае не впадать в крайность, а действительно посмотреть, как это было на самом деле, в реальности.
А куда при этом нужно смотреть-то? Какие документы сохранились?
Ну, что, ну, во-первых, о том, что там участвовало всего 300-400 рыцарей, воинов с немецкой стороны, со стороны крестоносцев. Там не только немцы, конечно, были. Вот, об этом знали всегда. Ну, что такое 300-400? Ну, это дружина. Обычного такого, причем обычного среднего такого князя русского. Вот.
Но для сравнения давайте приведем какие-то сражения примерно тех лет, может быть, там с татаро-монголами. Там в тысячами измерялись.
Да, исчислялось тысячами, mm-hmm. да. Монгол-татаро десятки тысяч. Mm-hmm. Хотя, понимаете, в чем дело? Для нас, историков, очень большая проблема установить истинную численность. Ну, вот в данном случае мы можем установить. Слава богу, наши хронисты написали правду. Вот что там действительно было 300-400. Но когда идет речь о больших каких-то армиях, то древние летописцы ведь использовали простой принцип, что нас должно быть мало, потому что нам Бог помогает, а врагов всегда должно быть очень много. Вот, потому что помогают, могут ангелы помогать и кто угодно. И какие-то выдающиеся воины могут разить десятками, там, сотнями и так далее. Поэтому разобраться, сколько же все-таки на самом деле было, очень тяжело. Дело дошло до того, что историки пытаются просчитать, сколько было количество зеленой травы, которая могла прокормить монгольских коней. Вот, даже до такого приходится доходить.
Угу. Но вернемся к рыцарям. Каким образом вообще они оказались на льду Чудского озера? Вы сказали, что есть версия о том, что они заблудились просто-напросто. И все ли были, вот как показано в фильме, вот в этих в тяжелых доспехах там и прочее? Или была, я не знаю, какая-то легкая пехота еще, были какие-то попроще войска? Или конкретно вот 300-400 человек в обмундировании куда-то следовали?
Нет, ну поскольку там были немцы-то, скорее всего, так и были. Вот, а сколько это были рыцари, они об этом очень заботились. Вот, но если бы они только были одни, а там были люди, которых послал местный дербский епископ, там были эсты тоже, ну, правда, их уже немного было, они до этого принимали большое участие, местные население, которое насильно было рекрутировано. Но что касается немецкого войска, то оно действительно, они очень за этим следили, чтобы у них... Они же считали, что каждый рыцарь должен быть как маленькая такая подвижная крепость. До 50 килограмм доходил вес рыцарского вот этого снаряжения. Вот что касается заблудились или не заблудились, но вообще-то были сведения о том, что они собираются напасть, вот что собирается войско, и здесь, так сказать, версия о том, что это какой-то отряд мог заблудиться, она не противоречит, может, какой-то отряд раньше времени мог попытаться проникнуть на территорию, хотя бы посмотреть, насколько граница укреплена. Вот, так же, как вот слове о полку Игореве, там, значит, все войско собиралось, а перед этим Игорь решил вот пойти со своим братом Всеволодом и славу всех забрать. И попал в плен. Вот так же мог какой-то отряд вполне осуществить такую вот тип разведку. Но вообще готовилось, войско-то готовилось. И вот то, что оно было малочисленное, вот это как раз в пользу той версии, что какой-то отряд, ну, как бы мог не утерпеть. И попытаться пораньше пойти, чтобы всю славу себе забрать.
А для чего войско-то готовилось? Какая была окончательная цель?
Дело в том, что вообще ситуация в чем заключалась в то время? Татарской опасности практически не было в 1242 году, потому что татары были в Венгрии в это время. Вот, и никто не знал, что о Золотой Орде речь не шла, и где они там остановятся, никто представления не имел.
Прямо все были, то есть наместники не были оставлены?
Нет. Вот в чем и дело. Есть версия, которую высказал Владимир Терентьевич Пашут, один из корифеев советской истории, что они собирались Золотую Орду делать в Венгрии. Но поскольку не получилось, они вернулись потом в Поволжье. Вот. Какие цели были у немцев? Немцы вообще, они не впервые там появились. Потому что 1233 год, Александру еще 12 лет. Его отец Ярослав Всеволодович, он уже воюет с ними. Они уже прорвались. Конечно, Новгород, у них не было сил, чтобы захватить Новгород. Но Новгород прикрывала сеть таких укреплений, такая оборонная линия. Ну, Изборск, самой близкой границы, и Псков. Особенно, ну, Изборск – это городок маленький, хотя и самый древний считается. Вот. А Псков вот как раз для них был первой целью. И получилась очень, очень такая, опять же, драматическая ситуация. Шведы разгромлены в битве на реке Неве. Александр возвращается с победой. Но буквально через 3 месяца и 1 день, 16 сентября 1240 года, захватывают Псков. То есть вот результат через 3 месяца крестоносцы захватывают Псков. Естественно, что новгородцы обвиняют Александра, но почему он не предотвратил захват Пскова? Вот, Александр говорит о том, что ну, вот, я не мог это сделать, поскольку у меня дружина поредела очень сильно. Вот мы, когда изучаем Невскую битву, у нас главный источник – это житие святого благоверного князя Александра Невского. Но в житие это есть житие. Там многие драматические моменты, они как бы о них умалчивают. И о том, что дружина очень сильно его поредела, об этом там не пишется. Вот. Поэтому он не в состоянии был. Но новгородцы ему это не простили, они его убрали. И Псков оказался вот в руках немцев. Вот. И потом они пожалели. Уже осенью они стали просить у отца Александра Невского, Ярослава Всеволодовича, пришли нам князя. Но вот что характерно для новгородцев, вот политическая борьба, там интриги. Они конкретно не сказали, какого. Значит, он прислал Андрея. Вроде Александра они выгнали сами, вот он. Но он прислал Андрея. Нет, все-таки ты пришли Александра. Победила та партия, которая сторонник Александра. Все это время Псков находился в руках немцев. Немцы вообще осмелели до того, что уже они стали совершать набеги в окрестностях Новгорода. Тесов погост, вот недалеко от Новгорода, они разорили селение Тесов погост. В конце концов встал вопрос о том, что если их не выгнать из Пскова, то линии фактически оборонительной нет для новгородцев. Вот и тогда Александр начал, да, не крепость Копори еще там возвели на северо-западной окраине Новгородской земли. Вот Александр начал с того, что собрал войско, прислал ему еще в помощь отец войско свое. Когда стало ясно, что монголов не будет в этом году, они так в Венгрии остаются пока. Вот. Первый поход на Копори. Копори было взято. Потом Александр совершил такой блестящий маневр. Он не стал сразу идти на Псков, а он пошел в Эстонию. И он обошел Псков, отрезал его от какой-либо помощи со стороны вот, Запада. И после этого Псков был взят. Кстати, вот что характерно. Если бы немцы только просто вот взяли Псков оружием, но там же была, как сейчас модно говорить, пятая колонна. Ведь в летописях упоминается, посадник Твердила. И он не один там был. У него была своя там партия, у этого Твердилы, вот, который пошел в соглашение, в сговор с немцами. Вот, и фактически он отдал Псков немцам. Вот, ну и в фильме тоже он показан. Вот, предательство этого самого Твердилы. Вот, кроме того, один из псковских князей, бывших, вообще породнился с этой знатью Ливонской. И потом в Дербте, в этом, у него не получилась карьера князя на Руси, он там в Дербте сидел. И со своей дружиной потом участвовал тоже в набегах на Новгородскую землю. Поэтому ситуация была очень драматическая. Вот, и поэтому вопрос-то стоял в чем? Ну, естественно, вот эти крестоносцы, они скорее крестоносцы, чем немцы, поскольку с немцами-то, с основными немцами были нормальные отношения у Руси всегда, а это, прежде всего, крестоносцы. Вот, и они, конечно, не хотели отдавать вот свои завоевания, вот эту вот укрепленную линию. Вот, и они поэтому собирали войско, сколько могли, они заключили союз с Данией и Швецией. Вот. У них были, ну, правда, у датчан и шведов были свои интересы, потому что шведам нужна была Ладога, а датчане, они прежде всего захватили острова вот эти Сарема, Хиума и вот северную часть, вот, где побережье Финского залива, эстонское, вот эту часть они захватили, а дальше как бы вот орудовали уже ливонские рыцари. Вот. Поэтому, понятное дело, что ситуация непонятная, что будет Золотая Орда, они еще не знали. Но они знали, что Русь ослаблена, вот, и что этим можно воспользоваться. Вот. Ну, а что касается немцев, еще раз повторю, что им нужна была укрепленная линия, а потом дальше они бы сделали эту укрепленную линию своей. И если когда это все бы окончательно вошло в состав их государства, потом они могли бы и дальше пойти, потом и скопили бы силы и на Новгород пошли бы.
А у них была цель навязать свою веру? Они же крестоносцы.
Вот
или тогда это еще не актуален был?
Нет,
вопрос.
Этот вопрос уже был актуален. Вот как раз, вот это очень важный вопрос, который не всегда учитывается. Вообще крестоносцы сначала были созданы для того, чтобы отобрать гроб Господень, захваченный мусульманами. Этот гроб Господень они в 1099 году отвоевали. Потом, поскольку эти, как сейчас говорят, модно говорить, пассионарные люди, им нужно было поле деятельности, их стали использовать для того, чтобы они воевали с язычниками. Вот, язычников было много среди палапско-прибалтийских славян сначала, вот в XII веке еще оставались, которые сейчас вот между Польшей и Германией они жили. Вот потом они были, в основном, онемечены. Вот. Потом вдруг оказалось, что когда... Потом крестоносное движение начинает приходить в упадок. Что касается их отношений к православным. Ведь я к этому должен все свести. Значит, ну, понятно, 1054 год. Схизма. Распадается христианский мир на западный и восточный. То есть на католический и православный мир. Вот. Но вот эта вот схизма 1054 года, она означала то, что поссорился Константинопольский патриарх с римским папой, прежде всего. Потому что, ну, христиане пока друг друга врагами не считали. То есть и те, и другие считали, что вот их контрагенты заблуждаются. Что это заблудшие овцы, которых можно вот просветить, и они вернутся опять в лоно нормальной веры. Такое отношение к православным было до 1204 года, до Четвертого крестового похода. Во время Четвертого крестового похода крестоносцы взяли и разграбили, причем варварски, снимая иконы, в дорогих окладах разграбили Константинополь, центр мирового православия. Вот. Надо было как-то это объяснить. И вот в то время римским папой был Иннокентий III. Вот Иннокентий III, он один из самых выдающихся римских пап. Вот он специальную буллу написал, в которой оправдал, пытался оправдать вот этот самый акт, когда одни христиане убивали и грабили других христиан, что было, в общем-то, раньше невозможным. Суть заключалась в том, что, ну, мы... Прошло 150 лет со дня вот этой схизмы, да, и мы осознали окончательно, что православные, их невозможно перевоспитать, там, условно говоря, невозможно их избавить от их заблуждений, как они любят выражаться, церковники. Поэтому они враги. Вот. Но дело в том, что это 1204 год после 1204 года. Но дело в том, что первоначально все-таки те крестоносцы, которые жили, действовали в Прибалтике, у них задача была все-таки крестить латышей, предков латышей, литовцев и эстонцев. Вот. Ну, еще пруссов. Пруссы – это родственники литовцев по языку, но не предки. Вот. И они начали с Пруссии. Вот. Особенно туда пришел в Пруссию, крестил Тевтонский орден. Опять же, Тевтонский орден, чтобы было понятно. Начинал он в Палестине. Вот потом, когда после четвертого крестового похода стало понятно, что в Палестину не очень-то они и хотят идти, вот, надо было куда-то их пристроить. Их взял на службу венгерский король Андраш II, вот, выделил им область в Трансильвании. Они там некоторое время побыли и сделали там государство в государстве. Их венгерский король выдворил, под конвоем их оттуда выгнали из Венгрии. И тогда римский папа послал их, ну вот если вы жаждете деятельности, вот смотрите, такая огромная территория, где до сих пор сохраняются язычники. Да. Это вот территория Прибалтики. Но здесь оказалось, опять же, можно их в Пруссию, прежде всего, послали. Вот. Пруссов, они очень долго, несколько десятилетий, пока практически они там в основную массу уничтожили, и небольшую часть они онемечили. Вот очень много времени потеряли. Вот, с литовцами ничего не удалось сделать, они потерпели поражение в 1236 году, в битве при Шауле. Вот, литовские князья объединились и разбили их. И у них осталось пространство, вот территория вот этой Ливонии, то есть это современная Латвия и современная Эстония. Вот такое небольшое пространство. Вот. И там они тоже долгое время, несколько десятилетий, они занимались вот крещением местных там ливов, эстов, латгалов и другие местные племена. Вот. Но подобрались там же до Руси не так далеко. Вот. И когда вот им, если так можно выразиться, стало казаться, что вот дело крещения предков латышей и эстонцев в их руках, но они попытались уже и немножко и на Русь, хотя бы часть Руси отколоть от нее. Вот. Тем более, что русские князья смирились уже с потерей эстонских территорий. Ведь эстонские территории, еще при Ярославе Мудром, часть территории Эстонии, вот город Дербт, современный Тарту, это же Юрьев, его основал Ярослав Мудрый. Вот, когда ходил походами. Вот. Ну, уже смирились, что уже Дербт. Уже ладно, пусть будет Дербт. Вот. И ну, имея вот, с одной стороны, имея вот идеологическую базу вот такую вот, что православные все-таки враги. А с другой стороны, здесь следует отметить, что ситуация, которая была на Руси, это имеется в 20-е, еще даже в 20-е годы. Они же в 20-е годы начали пытаться, еще когда Александр Невский был молодым. Ситуация в Руси была ужасная, политическая ситуация. Все было на грани bellum omnium contra omnes, война всех против всех. Вот все к этому шло. Вот казалось, в 1223 году приходили монголы-татары, как их называли, да, или лучше правильно называть монголы. Битва на реке Калки. Князья объединились, их разгромили, потому что они объединились, а во время битвы не помогали друг другу. Старые счеты не могли друг другу простить. Но казалось, все, вот пришли, но надо объединиться, вам же урок преподали. Никто урок не освоил, князья продолжали друг с другом воевать. Вот, и на это немцы тоже рассчитывали. На то, что одни князья не будут помогать другим. И вот когда, кстати, вот после Невской битвы тоже первое время помощь не могли оказать, потому что боялись, князья, монголы прошли вот этим страшным смерчем, разорили, истребили людей, разрушили там крепости и так далее. Не было силы, боялись, что они вот вернутся. Вот, и в этой ситуации все равно вот это дело объединения не шло. То есть князья продолжали с другом воевать. И продолжали выяснять отношения, и лидера не было общепризнанного. А счеты сводили вот по любому поводу. Угу. Что вот историков потрясает.
Сейчас паузу сделаем, и после нее продолжим беседу. Напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Юрасов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Центра по истории Древней Руси. И говорим мы о Ледовом побоище и Александре Невском.
«Спутник Эрудита».